Дорогие радиослушатели, «Беседы о вечном» продолжает программу передач православной радиостанции «Воскресенье». В нашей студии священник Вознесенского храма Уральской столицы, руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня день святителя Николая Чудотворца, Николы Зимний, и грешно, наверное, будет не поговорить в связи с этой памятной датой, с этим праздником, об этом удивительном явлении. «Звезда от звезды равенствует во славе», говорит нам Писание, говорит нам Акафист святителю Николаю. И действительно, наблюдая за святыми, читая жития святых, мы видим, что святые бывают очень непохожими, просто вот иногда диаметрально противоположными по устроению, по добродетелям. И святитель Николай среди всех святых выделяется, во-первых, тем, что совершенно уникальный и очень известный святой. Во-вторых, его слава действительно затмевает славу многих и многих праведников. А чудеса, изобилие помощи и веры во Христа, которые люди сподобляются через святителя Николая, это действительно явление уникальное и, наверное, беспрецедентное. Так вот, с чем же, на ваш взгляд, это связано, что в святителя Николая веруют и язычники, и представители других монотеистических религий, и в этот день можно встретить, так же, как и Николу Вешний, в дни памяти святителя Николая, можно встретить их в наших храмах с жертвоприношениями к иконам этого святого.
Да. Явление, конечно, уникальное. И уже столько всего сказано было. Вот, пока я служил, столько проповедей слышал о святителе Николае. Вот у нас отец Василий служил, Семенов, он любил говорить, что он там вселенский святой, потом иногда говорил бытовой святой. Вот, рассказывал всякие случаи по этому вопросу. Вот. Поэтому, конечно, здесь в связи с святителем Николаем много можно говорить, потому что жизнь его была, с одной стороны, очень простая. Вот. Он хотел безмолвия какого-то, молитвы. Господь его посылает на пасторское служение, наставляет его. Избрание было чудесное, он не захотел оставаться в своем родном городе, где он был известен, пошел в такой, в каком-то смысле, безвестный город, маленький городок. Вот, и вот это смирение, связанное с послушанием воли Божией, и одновременно связанное с тем, что человек постоянно пытался эту волю Божию явить людям. Вот, наверное, вот это вот такое проникновение, проникновенное осознание воли Божией для себя и понимание того, как Господь смотрит на человека, и можно назвать святителя Николая в этом плане уникальным святым. Вот настолько он был, наверное, чистым рупором Божьим для каждого конкретного какого-то маленького даже человечка. Вот именно в этом суть, что он был голосом Божьим для какого-то конкретного маленького, незаметного, может быть, человека, обычного, у которого проблемы, у которого беды, грехи какие-то. Вот родитель, там, отец хотел своих дочерей продать, грубо говоря, да. Святитель Николай помог, и не просто помог, а помог найти человеку себя, помог найти человеку свое призвание, свое назначение в этом мире. Вот, наверное, самое основное, что в чем и заключается христианская миссия в этом мире, чтобы людей становилось таких людей, которые отчаиваются, которые не знают, как дальше жить, ради чего дальше жить. Собственно говоря, это и есть смерть. И вот святитель Николай смог так, именно вот таким людям найти такое действие, такое слово, чтобы они продолжали дальше жить. Вот вдохнуть в отчаявшегося человека жизнь, веру, любовь, надежду, оно является, наверное, самым главным в христианской миссии. Все остальное является уже как бы дополнением, все наши усилия, слова, потуги. Вот если этого не произошло, если какой-то конкретный человек не был вдохновлен, не был вот Духом Божьим, любовью Божией через какого-то конкретного человека не был вот поставлен на ноги, то все остальное является может, как говорил апостол Павел, и пророчество быть, и куча слов прекрасных, красивых, связанных между собой, и песен каких-то, мелодий, и каких-то красок, ярких картин. А все оно ничего не стоит, если вот конкретный человек от этого не вдохновился, чтобы дальше продолжать путь своего спасения. Вот мне кажется, святитель Николай именно этим уникален, что он и при жизни своей помогал таки, и после своего отшествия Господу продолжает очень многих людей помогать, наставлять, какими бы они ни были, даже какой бы национальности ни принадлежали, какой бы вере бы даже ни принадлежали в этом плане. Поэтому все это чувствуют, голос народа не обманешь.
Интересно, есть ли такие прецеденты, когда святые других религий мировых помогают, например, христианам или представителям других религиозных верований? Вот святитель Николай знает все плоды язычников и мусульман. Да, да, да. Существуют ли такие прецеденты, интересно, в других религиях? Отец Александр, да, были ли вы в баре или вот в других местах, которые связаны с именем и славой святителя Николая? Нет, в мирах ликийских?
Мне не довелось. Ну, настоятель наш, отец Николай, ты его можно позвать, он все расскажет. Это его святой, сегодня его поздравляли, отца Николая. Вот, и еще можно передать через радио от всех, да, от всех радиослушателей наших поздравления пастырю нашему.
Мы имеем в виду отца Николая, настоятель Вознесенского храма, старшего священника Вознесенского храма города Екатеринбурга.
Да, конечно. Поэтому мне не сподобилось пока, к сожалению. Вот.
А ну, знаете, здесь... вот в каком православном или католическом храме находятся его мощи, и как католики вот к славе святителя Николая относятся?
Ну, я там тоже не был. Вот. Но насколько я знаю... Опять же, отец Николай там был,
он наш настоятель,
он рассказывал, да, и вот с его слов, что вообще к святыням в католическом мире отношение такое, мягко говоря, прохладное.
Вот именно к мощам,
да,
мира.
К разным мощам, да. Вот у них нет вот этого вот жажды святости. У нас она как-то вот развита. Иногда даже, можно сказать, непомерно, может быть.
Вы имеете в виду такой православный фетишизм, да?
Да, 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 наверное. Бывает такое вот, что...
Крайность какая-то.
Какая-то крайность бывает в этом. Вот. Хотя в целом-то вот такое почитание народное и угодников святых мощей, икон, оно говорит еще о той живой вере, которая сохранилась в народе, и которую нужно углублять, просвещать и развивать, и тогда будет Россия спасаться.
При том вере очень простой, искренней.
Простая, искренняя, да, вот это очень важно. Простота и искренность в вере.
Отец Александр, мы планировали с вами как-то поговорить о таком сложном явлении, как мировоззрение, и о тех коллизиях, о тех парадоксах, которые можно заметить в мировоззрении современного человека. Это, наверное, связано с тем, что общество становится нетрадиционным, да, и манипулятивные технологии у нас процветают с каждым годом все больше и больше. Вот как бы вы выразили суть этого явления, что такое мировоззрение вообще, и что современный мир для мировоззрения человека опасного таит?
Угу. Здесь тема целая такая, может быть, целый цикл тем, нужно его как-то вот разработать. Собственно говоря, вот то оглашение, которое мы сейчас пытаемся вводить, и в епархии Владыка благословил, вот у нас в храме Вознесения уже скоро 2 года будет, как мы ввели такое, подготовка к крещению и к другим таинствам. Через 12 бесед у нас такая сформировалась система, и она помогает как раз-таки человеку постепенно сначала осознать свое мировоззрение, которое у него есть, а потом его как-то вот углубить, сделать православным, христианским через покаяние, через молитву, через такое осознанное чтение Священного Писания. Поэтому, конечно, мировоззренческие проблемы, они стоят в сердцевине вообще всех современных проблем. Ну, прежде всего, что такое мировоззрение, с этим очень много связано разных слов, вот, ну, нам придется свое понятие так или иначе ввести, ну, вернее, одно из понятий, которых существует масса и множество.
Одно из определений, да?
Да, одно из определений, вот. И соотнести мировоззрение с картиной мира. Вот картина мира – это явление такое вот, в каком-то смысле, научное, человеческое, хотя можно
Естественно, научное, да?
Да. Ну, хотя можно представить, что и у ребенка может быть своя картина мира, и у кошки, и у собаки может быть какая-то картина мира. Вот. То есть то или иное существо воспринимает этот мир и как-то его видит. Вот. Мировоззрение в этом плане от картины мира отличается тем, что человек осознает себя в этом мире как активного деятеля, что он понимает, кто он, кто перед ним и что он должен совершить. Вот эти вот три вещи. Пока этого нет, первое, осознанного, кто он, второе, кто перед ним, а кто перед ним — это люди и Господь.
И вот. Зачем он?
Вот. Ну, зачем он это и вытекает из того, что он должен совершить. Угу. Какие конкретные поступки он должен совершить, какие дела, какие слова сказать и так далее. Это истекает из того, кто он и кто перед ним. Вот такая вот в каком-то смысле функциональная получается ситуация.
То есть мировоззрение неразрывно связано с теми проклятыми, трудными философскими вопросами, на которые каждый человек должен в жизни ответить.
Да, да, и ответить не декларативно, то есть просто сказать там, вот там, я верю, что Бог есть, и все. И где-то есть он.
Но меня там, не касается.
Да, но меня не касается, как вот явление секулярное такое, секулярного мира. Вот. А именно, что ответить именно исходя из того, чтобы и жить так начать. То есть не просто декларативно что-то сказать, проговорить, а именно ответить поступками своими, ответить изменением себя и ответить тем, что человек способен в своей жизни прорваться через те условия, те обстоятельства, которые, казалось бы, сковывают его. Ну, там иногда люди говорят, вот мы такие, потому что обстоятельства жизни такие. Или известная цитата, которая принадлежала известно кому, что они все хорошие люди, их только испортил квартирный вопрос. Угу. Вот. Он как раз-таки вот эта вот цитата, она показывает, что часто человек не делает или у него не получается делать, или он не хочет делать от того, что он говорит, вот обстоятельства такие, и, соответственно, у меня ничего не выйдет, ничего не получается, поэтому вот, ну, вот так и есть. Что я могу сделать? Вон все как живут кругом. Поэтому я-то что могу сделать? Вот это вот как раз-таки вопрос.
Общество виноват.
Ну, общество, условия, там, среда, про которую он говорит, там, семья его.
Ну, наверное, что-то. Полностью тоже отрицать влияние этого нельзя.
Нет, то есть, я говорю не при отрицании влияния, а именно про отношение человека к этому. Потому что когда мы на другого смотрим, это другое дело. А когда человек себе так говорит, вот именно сам говорит себе, что вот все в этом плане, вот я не делаю ничего, или у меня ничего не получается, или я ничего не буду делать, да потому что никто не делает, или там, потому что вот мир такой, или потому что все мужики такие, или там, ну, известные расхожие штампы, да, все узнают их.
Так сам себя оправдывает и самоуспокаивает.
Ну, успокаивает, да, и совесть свою успокаивает, и вот так начинает прожигать, проживать свою жизнь. Вот, собственно говоря, такая позиция.
А если не будет так говорить и считать, то будет выглядеть Дон Кихотом в этом мире?
Дон Кихот – это действительно уникальный феномен, культурный. В каком-то смысле любой человек должен быть Дон Кихотом. Потому что кто такой Дон Кихот? Тот, кто рискует. Он чего-то не понимает, но он идет вперед и что-то делает. Вот. В этом плане есть абсолютная правда и глубинная такая вот... Вот такая глубинная, такая основательность в том, как Дон Кихот поступал. Это так. Вот. Другое дело, что Дон Кихот вот не был воспитан на христианских добродетелях. Вот. На какой-то одной был раз воспитан, на благородстве, вот, на мужестве. А вот на таких простых вещах, как рассудительность, трезвость и воздержание, чувство меры, он... Как-то вот эти вещи такие фундаментальные, основные, такие вот структурные упустил. Угу. И поэтому...
Ну, тогда бы не было романтики.
Ну, понятно, вот романтика, она и проходит, поэтому... Вот, хорошо бы, чтобы романтика, она была вот такой вот целостной.
Хорошо. Вот в вашем понимании...
Я два слова расскажу насчет романтики. Просто вот мысль такая. Вот апостолы в каком-то смысле романтики были. Вот. Только их нельзя... Их романтизм, вот этот, вот их апостольский, апостола Павла, например, нельзя соотнести с романтизмом Дона Кихота, вот, Сервантеса. Его. Почему? Потому что романтика, если говорить апостола Павла, вот его вера, его надежда, это все романтические вещи. Вот. Его стремления, его желания, они были действительно основаны на глубоком знании а. традиции, б. христианской веры и личного опыта богообщения. Поэтому вот апостол Павел в этом плане, хоть он и был в каком-то смысле романтиком, но действительно пускаться в такие миссионерские путешествия, это немыслимо вот с точки зрения простого человека.
У нас есть телефонный звонок. Алло, мы слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Отец Александр, поздравляю с праздником.
Спасибо. Спасибо, вас тоже.
Вот как раз я хотел сразу такой вопрос задать. Какую роль играет в судьбе каждого человека его имя собственное, ну вот скажем, Николай, да? Вот, что оно в переводе означает? И вот все люди, которые носят это имя, ну скажем, Николай Первый, Николай Александрович, который был старшим братом Александра Третьего будущего, да? Ну и, конечно, Николай Александрович, который сын Александра Третьего. Вот какой вообще... смысл, греческое имя же, оно вроде как победитель берется. Вот как имя, какой отпечаток на судьбу каждого человека откладывает? Вот вас Александр зовут, скажем, его Николай, Владимир там, Евгений и так далее. Вот как вы на это смотрите?
Как,
Да. Как имя отражается на судьбе человека.
Да, я, к сожалению, забыл, как...
Николай победитель,
победитель
народов.
Да.
Лаос народ, Ники,
да. Николай, все вспомнил, да. Николай победитель народов, Александр защитник.
Защитник, да.
Вот.
Евгений благородный и так далее.
Евгений благородный, да.
Ну, кстати, вот имя святитель Николай удивительно сбылось, потому что он действительно победитель народов.
В этом плане,
в
да.
В духовном смысле. Он
конечно.
Просто исполнил.
Да.
Вот греки давали это имя в воинском смысле, вот в таком героическом, да, святитель Николай здесь вот в другом смысле.
Да,
в духовном.
Да. Вот, к сожалению, надо сказать, что в наше время вот это имя, которое носит человек, часто человек не соответствует ему. В каком плане? Что вообще само по себе имя и слова, они стали плоскими. Они стали лишь такими указательными, вербальными просто такими. И часто выбирают имя по созвучию. Нравится там человеку слово там, и там... Саша, или там Ваня, или Петя, или Иван там. Нравится, и поэтому определяют так, ну, такое имя.
То есть, Красивое имя.
Да, то есть традиционность в данном случае, она пропадает. Если мы возьмем древний мир, то там, конечно, знать имя человека и иметь имя человеку, это иметь некоторое назначение и призвание. И мы видим, что происходит в Библии. С каждым праведником Господь дает сам имя или как-то его уточняет. Например, это Авраам был...
Отцом имел... многих.
Нет.
Ну, до.
Сначала был... Да. Авраам с одной буквой «А» сначала был просто... как же забыл, вылетело из головы, да. В общем, ну, это простой перевод, если то знатный такой человек, высокий. Высокий, знатный. Вот. Отец высокий. Отец высокий, да, вот так переводится Авраам. А когда ему добавляется вторая буква «А», как бы имя удлиняется, он становится отцом множества, отцом многих. И вот когда он становится из просто благородного такого, достойного мужа, отца вот, ну, такого клана, может быть, который вышел за ним, вот, действительно такой человек родовитый был, и из древнего рода, из цивилизационной страны вышел. И вдруг он идет за Господом, и Господь ему определяет новое призвание – быть отцом множества. В этом плане вот Авраам это имя и исполнил. Точно так же и имена всех других мы можем увидеть. Исаак, Господь сразу дает Исааку имя, Бог улыбнулся, вот, посмотрев на него. Иаков, тоже имя изменяется у него на Израиль, потому что там, да, вот с Богом боролся, сказано. Ну и так далее. Павел был Савлом, Петр был
Кифой.
Симеоном сначала.
Да.
Кифа это по-еврейски, Петр, да. И так далее. Господь действительно изменяет имя человека, дает ему его подлинное имя. И в этом плане имя человека — это то имя, которое он должен узнать у Господа. Если это такое имя, то он и является, и несет через это именование, несет служение. Вот как хорошо сказано про Николая, чудотворца, победитель народов. Действительно победил народы. И в прямом, и в переносном смысле этого слова. В прямом то, что множество народа поклоняются ему, молятся, вот, признают его святым.
Вот. И через него познают христианского Бога.
И через него познают Христа, Господа нашего. Вот. Поэтому, конечно, здесь вот так. И завершить этот ответ можно цитатой из Откровения Иоанна Богослова. Там сказано, что побеждающий, тот, кто побеждает в этом мире, как Господь победил, побеждающему Господь даст новое имя. И это имя будет знать только тот, кто получает это имя. Там сказано, которого никто не знает, только тот, кто его получает. Вот какое-то у нас еще у всех есть какое-то такое новое имя, которое Господь даст в небесном граде Иерусалиме, когда вот мы будем победителями жизни над смертью, когда вот это некоторое наш путь в нашем спасении, он будет как бы совершен, не завершен, а как бы совершен, свершится наше спасение, наше шествие к Господу. Вот после этого нам Господь даст какое-то вот такое имя, такое личное имя каждого человека.
Интересно, вот у нас в православии принято считать, что в книгу жизни мы записаны по именам. То есть вот нас поминают в церковных записках, да, где-то да. Там по имени. То есть ни фамилия, ни отчество. Да. Вот хоть в земном измерении это очень важно, да,
фамилия, у нас всегда, имя, отчество, да.
Да, у нас всегда вот структура этого римского имени, она вот сохранилась, наверное, только у русских сейчас, потому что, ну вот, если взять Европу, был Гай Юлий Цезарь, mm-hmm. да, но сейчас Лючано Паваротти и все, да, исчезло много. А у нас до сих пор, у нас даже в мультиках Лиса Патрикевна, потому что всегда отца уважали, а отец от слова отечество,
да, 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 да.
А отечество тебе дал Господь, да, Отец да, Небесный, да. То есть вот это вот уважение, патриархальность, она в имени важна. Но тем не менее, у Бога мы записаны по именам. Вот что это значит, почему это так? Почему вот фамилия, там, отчество, они не такое значение имеют для вечности?
Ну, фамилия и отчество – это принадлежность к роду на земле. А имя, собственно говоря, вот про которое, то имя, которое мы еще не знаем, получим, оно вот и является то, как Господь к нам обращается. И мы перед Ним предстоим как человек, не просто за весь род, но прежде всего мы как личность предстоим перед Богом, отвечая прежде всего за себя. Это первое, за что мы отвечаем. А уже отвечая за себя, мы, строя и выстраивая личные отношения с Богом, а христианство внесло в этот мир личные отношения человека и Бога, какие-то особые такие проникновенные личные отношения человека с Богом, личное служение человека, вот, его святость тоже личная. Вот. Но в этом во всем уже потом постепенно сюда присоединяется и наша родовая какая-то устроение, наши предки и наши дети. Вот. Но центр – это личное отношение человека с Богом. Поэтому апостол Павел и сказал, во Христе нет ни мужеского пола, ни женского, ни эллина, ни иудея. В том плане, что каждый человек, отдельная личность, вот, и учение о личности, оно проистекает отсюда, из имени человека. Из имени человека. Вот и здесь, вот в этом плане Господь наш Иисус Христос показал, что на самом деле Отец один у человека, это Бог. Отец Небесный, один человеку.
Если мы обратимся к традиции наречения имени, ну, сперва ветхозаветной, к богоизбранному тогда народу, мы видим, что сыновей нарекали по именам отца, деда. И вот на примере Иоанна Предтечи, да, допустим, мы это там можем проследить, да, что Господь вот нарек ему имя, которое было непонятно родственникам. Они говорили, да вроде бы никого из наших предков так не звали. С чем была связана вот эта вот традиционность, что называть только так, как звали твоих предков? Вот имело ли это какой-то духовный смысл? Ведь Господь вмешался в этот процесс и сказал, что вот имя ему Иоанн, благодать. То есть не так, как вы, а так, как я его предназначаю к служению, он будет назван.
Вот это я говорю про личные отношения.
Да, вот у нас есть еще один телефонный звонок, мы потом вернемся к вопросу. Алло, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, у меня вот такой вопрос относительно имени. Вот крестили на одно имя, а по документам записали другое, и всю жизнь человек живет с другим именем. Как быть, вот когда в церковь ходишь, молиться, вот какое имя, на которое крестили, а его никто не знает, в принципе, кроме того, кого крестили, или с которым в миру живешь?
Конечно, которым крестили. Если мы приступаем к таинствам, то то имя, с которым крестили, с тем и приступать к таинству исповеди, к таинству причастия, когда мы говорим. Имя, которое, с которым крестили, правильно.
Влияет ли вот на судьбу то второе имя, которое дано в миру? Я в этом контексте радиослушница хотела спросить, потому что имя-то в крещении знает только сам крещаемый, знает священник, там кто-то из общины, а в жизни-то мы человека именуем совершенно по-другому. Вот нормально ли это? И ведь раньше такого не было. При христианском наречении имени мы знаем, что всегда смотрели в святцы, когда человек родился, то есть под покровительством какого святого, и нарекали-то его именем этого святого, то есть тоже закладывали вот какое-то призвание в жизни, да? А вот сейчас эта двойственность, к чему она приводит?
Да нет, вот мы же про это уже говорили, что Павел стал Павлом, был Савлом, но он забыл, что он был Савлом, поэтому он стал Павлом и желает быть Павлом. Если человек один находится вот в общине, в церкви, в служении христианском, известен как, например, Николай, вот, а в жизни, в светской жизни, он как Роман, например, то, естественно, это некоторая двойственность, которая вскрывает, прежде всего, что? То, что человек, который вот еще немножко не определился, насколько он в церкви, он, с одной стороны, человек, может быть человеком в чем-то церковной культуры уже даже, потому что он в чем-то воцерковлен, ходит как-то в храм, причащается, исповедуется, как-то молится, да, вот. Но может быть еще не до конца себя посвятил именно Богу Христу, еще что-то вот какой-то кусочек локотком или там бочком он еще где-то вот в том мире всем живет, и он еще как бы немножко на двух стульях получается сидит, поэтому нормально, когда человек выбирает вот имя, то подлинное свое христианское имя, и им живет, и ему следует. Как это было с Павлом, или с Петром, ну и со всеми остальными.
Ну а что делать, если вот родители тебя нарекли Спартакиадой, Олимпиадой, или, я не знаю, Владиленом, да, а вот ты всю жизнь с этим именем прожил и пришел к вере.
Да.
И вот как?
Начать жить с новым
другим именем.
Конечно.
То есть его принять как призвание и благословение.
Да. Другое дело, что может быть какой случай, что эта Спартакиада, например, стала оглашенной, стала идти к вере. Вот. И здесь гонение. И вот ее с этим именем она пострадала и умерла за Христа. Тогда вот ее имя может вот то
стать имя мученицы, да?
Да, может войти в святки.
Дионисия, Бог виноделия, стал именем святого, да?
Да, и таких примеров может быть много. Это здесь как раз-таки выражается то, что вот христианство, весь мир принимает такой, какой он есть, грешный мир. Христос принял, и среди его предков были, мы знаем, какие люди, не все были праведные.
У нас есть еще один телефонный звонок. Алло, мы слушаем вас. Сорвался звонок. Да, ну вернемся.
Там был вопрос насчет.
Как отношение к себе влияет на мировоззрение? Вот такой был вопрос.
Вот мы как раз таки ушли от мировоззрения.
Да, но мы как раз к нему вернемся.
Да.
А, кстати, вот связано имя мировоззрения. Если это призвание человека, то вот человек должен разгадать. А это есть ответ на вот эти вечные мировоззренческие вопросы.
Мы какой-то вопрос начали, и его не...
Да, мы начали говорить о Дон Кихоте и романтизме, но давайте все-таки вот оставим, как влияет имя на, как сейчас я сказал только что, на мировоззрение. На мировоззрение, да. Как влияет имя на мировоззрение? Есть ли такая вот корреляция, зависимость?
Нет, мы еще говорили про то, что почему Господь говорит Иоанн,
да.
а он хотел назвать его в честь деда своего, да?
Да-да-да.
Вот это мы не разобрали.
Мы как раз никого в нашем роде так не звали.
Да-да-да-да.
Да?
Вот. Вот я и хотел сказать, и здесь перейти к тому вопросу, про который сказал, как понимается осознание себя, да, или понимание себя для мировоззрения. Так, так задали, спросили. Вот. Здесь какой момент очень важный. Я уже об этом немножко сказал, но немножко надо раскрыть будет. Дело в том, что человек в древности, он жил в родовом обществе. Родовое общество, оно прежде всего предполагает, что вся жизнь человека, все его стремления, они должны послужить его роду. Если человек не служит этому роду, он не нужен как бы роду, он изгоняется из своего рода, из деревни, там, из села, из семьи, неважно.
Это вот. Какого же ты роду племени всегда
спрашивает? Да. То есть, да, вот эта родовая стихия, она жестко детерминировала
форматировала назначение.
Приходят такие слова жесткие говорить, может быть, механистические отчасти. Но тем не менее, чтобы мысль подчеркнуть. Так вот, вот эта родовая стихия, она форматировала назначение человека в этом мире. И в Библии мы видим, что тоже была своя родовая стихия, и она существовала, в частности, в том, что Захария, отец почитаемый, отец Захария, да? Да.
Угу.
Отец Иоанна, вот, он хотел назвать в честь своего отца. В честь, Но Господь говорит, что нет, родовая жизнь важна, как сохранение общества человеческого. Но Господу важен каждый отдельный человек, каждая отдельная личность. И в этом плане имя человек получает, вот я еще раз подчеркну, как отдельная личность, предстоящая перед Богом. Предстоящая перед Богом. Что у каждого человека Господь творит, каждого человека Господь творит в этом мире уникальным созданием Божьим, которое имеет, каждый имеет свое особое назначение, поэтому ему дается каждое особое имя. И вот осознание этого себя вот таковым в этом контексте и влияет на мировоззрение человека, на то, как он будет представлять этот мир вокруг себя и как он, соответственно, будет поступать, понимая себя вот в определенном контексте своего имени, он начинает понимать, какие поступки он должен совершить, чтобы исполнить свое призвание и свое назначение, которое дал ему Господь. Вот здесь вот так все. По-христиански просто.
Так, и значит, как-то вот это имя, призвание свое, а собственно и мировоззрение, потому что с разгадкой тайны имени связано и понимание своего назначения, да?
Да.
Вот, есть ли связь между этими понятиями, и как вот относиться к этому серьезно?
С призванием и...
И мировоззрением, то есть как связано имя и мировоззрение человека.
Угу.
Вот скажи мне твое имя, да, и... Я смогу разгадать твою сущность. А, кстати, вот с именем ведь много тайн связано. Почему-то колдуны вот, очень интересуются именем. Чтобы колдовать, им надо знать имя. Вот как вот это объяснить, что это действительно такое?
Ну, потому что имя говорит о личности человека. Кто является...
То есть в духовном мире нас по имени там как-то вот определяют, да, и для того, чтобы...
Ну, не только в духовном, надо
да,
сказать.
Да, ну, понятно, что и в материальном. Это уже не вызывает сомнений.
Конечно, конечно. Особенно имя, с которым человек был крещен. Поэтому есть молитва на наречение имени, да? Вот нужно посмотреть текст этой молитвы, чин этой молитвы, вот. И посмотреть, но сегодня просто уже не успеем это разобрать, но в следующий раз вот этот
контекст... С этого начнем.
С этого начнем, собственно говоря, это начало оглашения. Если вот говорить про мировоззрение, это первая молитва. Она традиционно, она читалась и считалась в молитвах восьмого дня, на восьмой день, извиняюсь. То есть как восьмой день исполнился, нарекали имя человеку. У иудеев это было все связано с обрезанием. Вот. И в данном случае наречение имени есть первое посвящение человека какому-то смыслу, в котором он должен жить, и тому смыслу, который дает ему Господь. Потом идут ряд других молитв. Ну вот все, вот, кстати, очень интересная тема разобрать именно через это.
Притом, может быть, нам, вот мы в Библии, это очень показательно, действительно, каждый герой, особенно вот очень значимый, да, и патриархи, и цари, и судьи Израилевы, они действительно вот в имени проявлялась их суть, да, и в имени Соломон, и в имени Авраам, да, и в самом имени Спасителя,
да.
Иешуа. Ягва спасает, Бог спасает.
Да, Бог спасает.
Сын пришел во имя Божие и спасает Бог.
И как тоже интересно, что предвозвещен с именем Эммануил,
да,
а был реально назван с нами Бог. Но это как бы одно и то же имя на самом деле.
Да, только в разных
по
вариантах.
По смыслу так, одно и то же имя.
Так же, как Элогим, Элоах,
да?
Саваоф, вот эти вот имена в Ветхом Завете единого Бога, Творца мира видимого и невидимого, раскрывают его суть, но, может быть, с разных сторон. Дорогие радиослушатели, время нашей встречи подошло к концу. Мы благодарим вас за интересные вопросы. И мы продолжим цикл наших встреч, посвященных мировоззрению человека в прошлом и человека в настоящем, в следующую субботу в это же время. Напоминаю, что у микрофона в нашей студии был священник Вознесенского храма Екатеринбурга, руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии отец Александр Сандри. До новых встреч. Благодарим вас, Отче, и благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.
С праздником.
С праздником всех.